В наших прошлых научных беседах мы уже рассказывали о том, как в биологии возникают так называемые альтернативные теории эволюции. Многие из них имели глубокие исторические корни. Но в 20 веке с развитием генетики стали появляться и современные альтернативные учения. Так, например, японский ученый Матао Кимура стал создателем теории нейтрализма или недарвиновской эволюции, как говорили его сторонники, молекулярные биологи Джек Кинг и Томас Джукс. О том, как возник нейтрализм, рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Что собой представляет нейтральная теория, так называемая? Да, почему она, во-первых, так называется? Теория нейтральной эволюции.
Эта теория, связанная с японским исследователем Кимурой, она подчеркивает то, в общем-то, тоже очевидное обстоятельство, что многие мутации не имеют особо важного значения для выживания организма. Они не являются ни вредными, ни полезными, они являются нейтральными. Ну, то есть безразличными. Они могут вообще не проявляться в фенотипе. Это, ну, возникает мутация в ДНК, но она не проявляется никак вообще вот в организме. Есть так называемые молчащие замены. Ну, генетический код, он избыточен. То есть там все закодировано с некоторым запасом, и некоторые изменения абсолютно не меняют смысл текста. Такие изменения могут накапливаться, появляться, закрепляться, исчезать абсолютно свободно. Отбор на них не действует, потому что для отбора они невидимые и безразличны. Это могут быть признаки, которые проявляются в фенотипе, но не имеют никакого значения для выживания. Ну, какие-нибудь мелкие детали, там, окраски, которые не улучшают и не ухудшают выживаемость, или там, размера какой-нибудь там формы когтей там, или в зависимости от конкретной экологической ситуации, одно и то же изменение может оказаться как нейтральным, так и не нейтральным. Сейчас это может быть нейтральный признак, изменятся условия, и окажется, что он уже перестал быть нейтральным и оказался либо полезным, либо вредным. И, разумеется, с течением времени происходит в каждой популяции накопление вот этих вот нейтральных мутаций. Ну, то есть не обязательно накопление такое линейное. Они появляются с определенной скоростью в силу просто неточного копирования ДНК, в силу разных других процессов генетических. Там это может быть и горизонтальный перенос, и вирусы какие-нибудь встраиваются, если они не влияют на выживание. Все это идет в категорию нейтральных мутаций. И вот накапливается такая нейтральная изменчивость. Очень хорошо, молекулярные биологи прекрасно знают, это видно, как это происходит. Если мы сравниваем геномы близких видов, там очень хорошо видно, как вот в эволюции близких видов происходило накопление нейтральных мутаций. Очень хорошо это прослеживается по генам, кодирующим важные белки. В каждом гене есть определенные места, которые можно менять мутационным путем без всякого изменения структуры белка. Ну, вот это те самые молчащие замены. И они накапливаются более-менее с постоянной скоростью. А есть мутации, которые меняют смысл текста, которые меняют структуру белка. Это значимые мутации, значимые замены. И вот любой молекулярный биолог знает прекрасно, что если мы сравниваем очень важные для жизни белки, гены очень важных белков, то у двух разных видов, то мы увидим, что эти гены очень сильно отличаются друг от друга по незначимым сайтам, по незначимым вот этим местам. И очень мало отличаются по значимым.
Получается, что нейтральные незначимые изменения, которые происходят в живом организме, они куда более разнообразны, чем те мутации, которые приводят к каким-то важным последствиям.
Да, то есть нейтральные замены свободно накапливаются, а ненейтральные замены в очень важном белке обычно отсеиваются отбором, потому что они обычно вредны, они меняют свойства жизненно необходимого белка. И по соотношению, кстати говоря, по соотношению значимых и незначимых замен, накопившихся у двух разных видов, можно судить о том, находился ли данный ген под действием направленного отбора или нет. Вот если, например, мы видим, что в данном гене, скажем, у человека и шимпанзе, повышенное количество значимых замен, которые меняли смысл гена, свойства белка, то это значит, что в ходе эволюции либо человека, либо шимпанзе этот ген попал под действие отбора. То есть этот ген направленно куда-то менялся. И, собственно, эволюционная теория дарвиновская предсказывает что? Что среди генов, вот когда мы сравниваем человека и шимпанзе, например, геномы, теория предсказывает, что среди генов, которые подвергались действию отбора, либо у человека, либо у шимпанзе, должны быть гены, отвечающие за те признаки, которые отличают нас от шимпанзе. Например, за гены, связанные с ростом мозга. И действительно, мы видим гены, такие как микроцефалин и еще там ряд генов, про которые известно, что они связаны с ростом мозга, и мы видим, что в них закрепилось больше, чем обычно, значимых замен. Значит, вот действовал отбор. А если фиксировались только нейтральные изменения, значит, ген находился под действием так называемого стабилизирующего отбора, который просто отбрасывал все отклонения от нормы, сохранял ген, сохранял смысловую часть гена неизменной. Вот что касается нейтрализма. Если шире взять понятие нейтрализма, то сюда попадут еще нейтральные, то есть такие изменения, которые происходят с видом в силу просто случайности, без участия отбора, и которые могут иметь адаптивное значение. Но, например, простой пример, наверное, самый понятный, это так называемый эффект основателя. Представьте себе, что из большой разнообразной популяции, ну, например, птиц, две или три птички унесло ветром на какой-нибудь удаленный остров в океане. И на этом острове от этих двух или трех птичек произошла местная островная популяция птичек, изолированная от материковой. Вот какие именно три птички туда попали, с какими генами? Это было случайно, кого-то ветром унесло. Это была чистая случайность. Но от этой чистой случайности полностью зависит генофонд островной популяции. Это вот называется эффект основателя. Вся островная популяция унаследует именно те гены, которые принес ветер вместе с этими тремя основателями. Это могут быть совершенно не обязательно эти гены очень хороши для жизни на этом острове, вовсе нет. Это была полная случайность. Но оказалось, что именно на острове, именно вот эти гены, вот они доминируют. А на материковой популяции эти гены могут быть довольно редкие. Вот, то есть две популяции получаются разные по частотам аллели, разные по своим генофондам, просто чисто по случайным причинам. Аналогичные вещи бывают, когда численность популяции резко снижается, ну, бутылочные горлышки так называемые. Просто резко снижается численность, естественно, теряется часть разнообразия.
Ну, когда снижается численность в результате каких-то внешних факторов, да, там, природных изменений,
да,
катастроф.
Да, снижается численность. Отчасти при этом снижении будет работать отбор, но отчасти будет работать просто фактор случайности. Может быть, просто условия настолько сильно изменились, стали настолько неблагоприятными на какое-то время, что не было среди популяции каких-то генетических вариантов, которые были приспособлены к таким ужасным условиям. И выжил просто случайно кто-то, кто где-то спрятался вовремя, кто-то просто повезло кому-то, ну, допустим, извержение вулкана, да, кто-то оказался в защищенном месте чисто случайно, у него, может быть, гены самые обычные, ничем не отличающиеся, но он выжил. Опять же, мы будем иметь то же самое, эффект основателя, то есть случайным образом отсеялись какие-то гены, а какие-то выжили. Такие случайные процессы, это называется дрейф генов, это, конечно, тоже играет большую роль в эволюции, но все эти нейтральные процессы по определению не могут иметь адаптивный характер. Они не могут привести к развитию адаптации, то есть приспособления. Если налицо приспособление, значит, это действовал отбор. Вот отбор – это единственный механизм, который может объяснить возникновение адаптации. Нейтрализм – это важное, но все-таки второстепенное дополнение.
Ну, такая боковая ветвь.
Да, это все время происходит. Это, на самом деле, очень важный момент, потому что накопление нейтральной изменчивости – это же материал для отбора.
Да, это, собственно, есть поле, на котором отбор работает.
Да, отбор формирует эту изменчивость. Вот пока популяция живет в каких-то стабильных условиях, возникают все время какие-то мутанты, которые, те генетические варианты, которые несовместимы с данным генофондом, ну, то есть они, грубо говоря, вредные мутации. Ну, то есть говорить вообще про вредность гена нельзя отдельно взятого. Если говорить строго, то вредность или полезность гена, она только проявляется в определенном генетическом окружении. Вот все остальные гены данного организма
не противоречат,
не
вступают,
да,
ли они в конфликт.
Вот в этом генетическом контексте, если он вписывается, он остается. Отбор его не отсеивает, эти организмы, носители этого гена размножаются, ген распространяется. Если не вписывается, если организм получается хуже приспособлен, отбор его элиминирует. И так постепенно вот оформляется эта изменчивость. Отбор действует все время, отсеивая вот эти вот неподходящие гены, оттачивая, притирая их друг к другу. Но накапливается какой-то полиморфизм. Когда условия изменятся, уже начинает действовать движущий отбор. И вот этот предшествующий этап накопления изменчивости, он создает материал для этого отбора. Вот когда мы выводим новую породу собаки, мы используем до сих пор исходный набор полиморфизма, который был у волка, ну и также те мутации, которые возникли за те там 10-15 тысяч лет, что у нас живет домашняя собака. Но этот набор очень большой был, полиморфизм, но ограниченный все-таки. И поэтому вот мы можем вывести какую-то породу гончей, которая бегает со скоростью, я не знаю, там, с какой они бегают, например, 50 км в час. Это животное совершенно не похоже на волка, да, длинные ноги, все повадки другие, очень быстрый бег и все такое. Но если мы захотим вывести дальше гончую, которая бегает со скоростью 100 км в час, уже не получается, уже не идет дальше. Вот нет, уже не хватает изменчивости, уже отбор дальше не работает. Некоторые видят в этом какое-то противоречие с теорией Дарвина. Нет никакого противоречия, так должно быть. Мы, то есть селекционеры, исчерпали наличный запас изменчивости. Подождите, подержите эту гончую в таком состоянии, ну, совсем недолго по геологическим масштабам времени, ну, миллион лет или 2 миллиона лет, поподдерживайте эту породу все время, вот как она есть, вот пусть будет такая гончая.
И она накопит
за миллион лет накопится новый запас изменчивости, подходящий именно к этой зверюшке, именно вот гончей, которая не противоречит другим ее генам, накопится запас изменчивости, через миллион лет давайте снова отбор на скорость бега, и вы выведете собачку, которая будет бегать как гепард. Поэтому и время нужно на эволюцию, поэтому она медленно так идет. Что тут нельзя просто облучить там рентгеном, чтобы много мутантов родилось. Это не те мутации будут. Мутации должны быть отобраны отбором, отшлифованы, подогнаны к имеющемуся генофонду и так далее. Но это требуется куча времени.
Вы хотите сказать, что мутации должны быть осмысленными?
Да. Но, может быть, в принципе, будут найдены способы радикально ускорить.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Продолжение рассказа о том, как в современной биологии возникают альтернативные эволюционные учения, вы услышите в научной рубрике нашей программы в пятницу. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. В четверг вечером в эфир выйдет специальный выпуск программы «Время и мир», посвященный 60-летию Китайской Народной Республики. И этот выпуск будет вести мой коллега Андрей Широградский. А над этим часы эфира работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор-ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.